Глава 8. Поединок между профессором и поэтом. Как раз в то время, когда сознание покинуло Стёпу в Ялте, то есть около половины 12-го дня, оно вернулось к Ивану Николаевичу Бездомному, проснувшемуся после глубокого и продолжительного сна. Некоторое время он соображал, каким это образом он попал в неизвестную комнату с белыми стенами, с удивительным ночным столиком из какого-то светлого металла и с белой шторой, за которой чувствовалось солнце. Иван тряхнул головой, убедился в том, что она не болит, и вспомнил, что он находится в лечебнице. Эта мысль потянула за собой воспоминание о гибели Берлиоза, но сегодня оно не вызвало у Ивана сильного потрясения. Выспавшись, Иван Николаевич стал поспокойнее и соображать начал яснее. Полежав некоторое время неподвижно в чистейшей, мягкой и удобной пружинной кровати, Иван увидел кнопку звонка рядом с собою. По привычке трогать предметы без надобности, Иван нажал ее. Он ожидал какого-то звона или явления вслед за нажатием кнопки, но произошло совсем другое. В ногах Ивановой кровати загорелся матовый цилиндр, на котором было написано «Пить». Постояв некоторое время, цилиндр начал вращаться до тех пор, пока не выскочила надпись «Няня». Само собой разумеется, что хитроумный цилиндр поразил Ивана. Надпись «Няня» сменилась надписью «Вызовите доктора». «Хм», — молвил Иван, не зная, что делать с этим цилиндром дальше. Но тут повезло случайно. Иван нажал кнопку второй раз на слове «фельдшерица». Цилиндр тихо прозвенел в ответ, остановился, потух, и в комнату вошла полная симпатичная женщина в белом чистом халате и сказала Ивану «Доброе утро». Иван не ответил, так как счел это приветствие в данных условиях неуместным. В самом деле, засадили здорового человека в лечебницу, да еще делают вид, что это так и нужно. Женщина же тем временем, не теряя благодушного выражения лица, при помощи одного нажима кнопки увела штору вверх, и в комнату через широкопетлистую и легкую решетку, доходящую до самого пола, хлынуло солнце. За решеткой открылся балкон, за ним берег извивающейся реки, и на другом ее берегу веселый сосновый бор. «Пожалуйте ванну брать», — пригласила женщина, и под руками ее раздвинулась внутренняя стена, за которой оказалось ванное отделение и прекрасно оборудованная уборная. Иван, хоть и решил с женщиной не разговаривать, не удержался. И, видя, как вода хлещет в ванну широкой струей из сияющего крана, сказал с иронией, «Ишь ты, как в метрополе». «О нет», — с гордостью ответила женщина, — «гораздо лучше. Такого оборудования нет нигде и за границей. Ученые и врачи специально приезжают осматривать нашу клинику. У нас каждый день интуристы бывают». При слове «интурист» Ивану тотчас же вспомнился вчерашний консультант. Иван затуманился, поглядел из-под лобья и сказал, «Интуристы! Да чего вы все интуристов обожаете? А среди них, между прочим, разные попадаются. Я, например, вчера с таким познакомился, что любо-дорого». И чуть было не начал рассказывать про Понтия Пилата, но сдержался, понимая, что женщине эти рассказы ни к чему, что все равно помочь ему она не может. Вымытому Ивану Николаевичу тут же было выдано решительно все, что необходимо мужчине после ванны. Выглаженная рубашка, кальсоны, носки. Но этого мало. Отворив дверь шкафика, женщина указала внутрь его и спросила, «Что желаете надеть, халатик или пижамку?» Прикрепленный к новому жилищу насильственно, Иван едва руками не всплеснул от развязности женщины и молча ткнул пальцем в пижаму из пунцовой байки. После этого Ивана Николаевича повели по пустому и беззвучному коридору и привели в громаднейших размеров кабинет. Иван, решив относиться ко всему, что есть в этом надиво оборудованном здании с иронией, тут же мысленно окрестил кабинет фабрикой-кухней. И было за что. Здесь стояли шкафы и стеклянные шкафики с блестящими никелированными инструментами. Были кресла необыкновенно сложного устройства, какие-то пузатые лампы с сияющими колпаками, множество склянок и газовые горелки, и электрические провода, и совершенно никому неизвестные приборы.